Мы редко задумываемся, какую огромную роль в развитии и становлении Москвы сыграли русские благотворители, московское купечество. А начинаешь изучать вопрос, и удивление, и гордость, и преклонение охватывают. Свое слово об этих людях сказал и писатель Иван Шмелев. Предлагаем вашему вниманию его рассказ «Душа Москвы». Нет, не только темное царство, как с легкого слова критика повелось у нас называть русского купца XIX века, излюбленного героя комедии Островского. В России, в Москве особенно, жило и делало государственное и вообще великое жизненное дело воистину именитое купечество, светлое царство русское. Не о промышленности и торговле речь. Российское купечество оставило добрую память по себе и в духовном строительстве России. Ведь труд и жертва на поприще человеколюбия, помощь сиротам и обездоленным, больным и старым, пасынкам беспризорной жизни – дело высокой духовной ценности, и его широта и сила показывают ярко, на какой высоте стояло душевное российское просвещение. Корни его глубокие. Вспомните трогательный обзор Ключевского «Добрые люди Древней Руси». Великое древо жизни росло и крепло. Где оно, это древо, ныне? Почтим, помянем. Эта заметка-памятка не притязает на полноту. Неисчерпаемо море щедрых даров купечества во имя человека-брата. Не перечислить имен достойных, не вспомнить минувших дел всех сполна. Нельзя охватить Россию. Эта памятка говорит только о Москве. Перечислю по памяти, нет под рукой справок и неведомо, где они. Не только дело богоугодное нашло в московском купечестве силу великого размаха. Российское просвещение в науках и искусствах также многим ему обязано. Всему миру известна Московская галерея Третьяковская в тихом, кривом и узеньком Толмачевском переулке в Замоскворечье, величайшая из собраний картин русских художников, можно сказать, живая история русской живописи. Все великие мира, кто только не заезжал в Москву, все побывали в этом глухом углу, где заборы с набитыми гвоздями охраняют купеческие дома с садами, где поют соловьи весной, где по зимам вздымаются сугробы, а в высокое половодье подчаливают лодки. В этой купеческой усадьбе зародилась жемчужина, сокровище русского искусства. Именитые иностранцы по ней о Москве судили, о России – о русском гении. Вложила она немало в добрую славу о России. Великую эту галерею всю жизнь собирали Третьяковы, именитые москвичи-купцы. Бережно собирали и хранили, собрали, затратив миллионы, и принесли в дар Москве. Дар бесценный. И еще капитал оставили с усадьбой и завещанием хранить, продолжать и доступ бесплатно всем. Рассказывают, что Александр III, думая о музее в Петербурге, сказал, разумея русские картины, «Посмотрим, что-то оставили купцы Третьяковы на нашу долю». Помню еще собрание Цветкова, Щукина, библиотеку Хлудовых из редкостей по церковному расколу, собрание древней русской иконной живописи Солдатенкова, Рябушинского, Постникова, Хлудова, Корзинкина. Картинную галерею Морозова на Пречестенке. Что еще? Солдатенков, друг литераторов, между ними, если не ошибаюсь, Герцена и Белинского, положил важное начало изданием «тяжелым» в кавычках, недоступным предпринимательству в то время. Без его щедрой жертвы русское образованное общество не скоро бы получило многие капитальные труды европейской ученой мысли. Адама Смита, Рикардо, Миля, Дарвина, не говоря уже о томах всемирной истории. Писавший не совсем грамотно, Солдатенков вошел в историю русской грамотности. Московские клиники известны. Немало они способствовали доброй молве по свету о русской медицине, немало придали блеску науке русской. Члены Международного съезда врачей, собравшегося в Москве, были поражены нежданным чудом, целым клиническим городком, вольно раскинувшимся в садах на Великом Девичьем поле. Москва, азиатский город, открыла европейцам чудеснейшее лицо свое. Клиники эти тоже вложили что-то в добрую славу о России. Созданы они жертвой московского именитого купечества. Создавались по волшебству, в минуту, по обету. Знаменитый профессор говорит: «Полагаю, опасность миновала». Обрадованный отец Лемушли крестится вольным взмахом и, забирая профессорскую руку, говорит, быстро отсекая: «Будет, как обещал-с. Извольте, дорогой профессор, сметочку, что надо. Дело хорошее-с. Очень рад». И через неделю такс 300 тысяч и чек. Клиники воздвигались словно по волшебству в 80-х-90-х годах минувшего века. Жертвователи соревновались из-за чести. Большинство клиник именные. Насколько помню, за точность не ручаюсь, справок у меня нет. Гинекологическая клиника имени Тимофея Морозова. Клиника по нервным болезням Варвары Морозовой. Клиника по раковым опухолям ее же. Детская клиника Мазуриных по внутренним болезням. Многие больницы созданы тем же купечеством московским. Глазная – Алексеевская, бесплатная – Бахрушинская, Хлудовская, Сокольническая, Морозовская, Солдатенковская, Солодовниковская – все бесплаты. Богадельни – Набилковская, Боевская, Поповых, Казакова, Алексеевская, купеческого общества, Солодовниковская – на многие тысячи престарелых. Многие детские приюты, убежища для вдов, сиротские дома без счета. Дома дешевых квартир для неимущих Бахрушина. Ночлежные дома Крестовниковых и Морозова на 3-4 тысячи бездомных. Коммерческий институт, коммерческие училища, практическая академия, техническое училище имени Комиссарова, того самого мещанина Комиссарова, что вышиб из руки Каракозова оружие, направленное на царя-освободителя. Мещанские училища, гиганты, десятки ремесленных училищ и школы рукоделий. Все создано купцами. Их обеспечивавшие капиталы составляли перед войной сумму около 10 миллионов рублей, 130 миллионов франков. Где они? Родильные приюты, училище для глухонемых. Рукавишниковский приют для исправления малолетних преступников с мастерскими и сельскохозяйственной школой в собственном имении. На все широко давало купечество, легко давало. Много дел человеколюбия и просвещения остались безымянными. По слову, пусть левая рука твоя не знает, что творит правая. Сотни миллионов разбросал Солодовников по всей России. Часть из них воплотилась в богадельни, приюты, школы, гимназии, народные дома, больницы, в приданное невестам бедным. Большая часть была застигнута революцией. Ныне пропало все. Московский биржевой комитет и Московское купеческое общество стояли у порога огромных начинаний для народа. Война задержала их, революция поглотила все. Скончавшаяся во время войны Варвара Морозова оставила в помощь жертвам войны 6 миллионов золотых рублей. Это 75 миллионов франков. Базанова, московка-сибирячка, друг студентов, за невзнос платы за учение тысячи бедняков-студентов могли потерять университет. Они его не потеряли, благодаря Базановой. И если бы их было десятки тысяч, все бы внесли из щедрого кошеля ее. Василий Ключевский сказал когда-то: «Добрые люди есть еще и у Новой Руси, слава Богу. Доброе семя живо, стипендиальный наш фонд ушел уже за 2 миллиона». И как же легко и просто выкладывались деньги. Вот картиночка. Мария Морозова, строгой жизни, почтенная, богомольная старуха. Ну, какое ей дело до театров? К ней заезжает внучка Мария Карпова. Говорит, что надо для развлечения рабочих, для отвлечения их от пьянства, достроить, наконец, театр при фабриках в Орехово-Зуеве. Стройка давно остановилась, выстроили только стены, срам. А много ли надо? Да 1200, я думаю. А не маловато будет? Ну, прибавьте. Старуха нажимает пуговку у звонка. Является лакей. Миша, скажи в контору, выписали бы чек. Да из моих личных, чтобы, да, ты не спутай, на 250 тысяч. Это 3 с лишним миллиона франков. И в 2 минуты. Выписывали и в миллионах. Просто. Мелькают имена Мамонтов, Меркушев из Сибири. Всего не вспомнишь. Какие силы и надежды, какие взмахи души. Где все теперь? Не хлопотали о народе, не кричали, не суесловили, а делали без шума просто. А тысячи церквей по всей России. Школы, больницы, богадельни, приюты, университеты, народные дома, театры, библиотеки, музеи. По городам, по городкам, по селам. Видел я сметы городов и земств. В холодных цифрах, в этих стипендиях и капиталах. Сколько? Надо знать. По всей России и не сочтешь, и много, очень много безымянных. Я сказал только о Москве, что вспомнил, все это создавалось кем? Русскими, православными людьми, вчерашними мужиками создавалось. Много я ездил по России, бродил по глухим углам и узнавал такое, не поверишь. Ни в Питере, ни в Москве не знали. Знали на местах и не дивились. Чему же удивляться? Добрый человек и все. Иначе как же? Помню, в Глазове, Вятской губернии, среди лесов и болот встретил дворец-гимназию. На капитала Солодовникова, на пустыре, в глуши, во тьме, чудеснейший дворец света, воистину, свет из тьмы. И это темное царство? Нет, это свет из сердца. Март 1930 года. И словно подхватив эту мысль Шмелева, скажу, всех вспомним, никого не забудем, потому что на том самом просто добром человеке стоит Россия, духовность ее, ее тайна, которую не разгадать, не вычислить, та самая, о которой Тютчев сказал, умом Россию не понять. И не будем понимать умом, будем верить в нее и черпать как из светлого источника мудрость ее и доброту, которой так богата в людях страна наша. Материал подготовила и начитала Лариса Михайлова.